Когда баронесса Фрида Унгерн улыбалась, на щеках ее появлялись две симпатичные ямочки. Вообще-то создавалось впечатление, что последние 70 лет она не переставала улыбаться, и потому в глазах ее и на губах застыло несмываемое выражение доброжелательности. Корсо еще в раннем детстве успел проглотить кучу книг и отлично усвоил, что ведьмы бывают разные – мачехи, злые феи, красивые и коварные королевы и, разумеется, сердитые старухи с бородавками на носу. Но хотя он и постарался собрать побольше сведений о баронессе, ему не удалось определить, к какому из традиционных типов она относится. А может, это обычная 70-летняя старушка из тех, что живут за границами реального, словно погрузившись в вязкий сон и не замечая неприятных сторон бытия. Правда, взгляд проницательных, умных, быстрых и недоверчивых глаз опровергал первое впечатление. Не укладывался в привычные схемы и пустой правый рукав ее вязаной кофты. Рука выше локтя была у баронессы ампутирована. Перед ним стояла полноватая, миниатюрная пожилая женщина, похожая на учительницу французского языка в пансионе для благородных девиц. Из тех времен, когда вышеназванные девицы еще существовали. Так, во всяком случае, подумал Корсо, окинув взглядом ее седые волосы, шпильками собранные на затылке в пучок, ботинки, очень похожие на мужские, и короткие белые носки. «Вы Корсо, если не ошибаюсь. Рада с вами познакомиться». Она протянула ему единственную руку, тоже очень миниатюрную. Протянула с необычной энергией, при этом ямочки у нее на щеках сделались еще глубже. По-французски она говорила с легким немецким акцентом. Корсо вспомнил, что где-то читал, будто некий фон Унгерн прославился в Маньчжурии или в Монголии. В начале 20-х годов он был своего рода благородным воином, последним из тех, что сражались с Красной армией, встав во главе оборванного войска – русских белогвардейцев, казаков, китайцев, а также дезертиров и бандитов. В этой истории было все – и броненосцы, и грабежи, и побоища, а затем эпилог – расстрел на рассвете. Возможно, легендарный фон Унгерн имел какое-то отношение к баронессе. «Да, он приходился двоюродным дедушкой моему мужу. У мужа русские корни, но их семья незадолго до революции эмигрировала во Францию и смогла вывести кое-какие деньги». В тоне ее, по правде сказать, не чувствовалось ни печали, ни гордости, а выражение лица говорило, то были иные времена, иные люди. Какие-то неведомые ей персонажи, поумиравшие еще до ее рождения. «Я родилась в Германии. Когда к власти пришли нацисты, мы потеряли все. Замуж я вышла здесь, во Франции, уже после войны». Она осторожно оборвала сухой лист с цветка, стоявшего у окна, и слегка улыбнулась. Как я ненавидела запах нафталина, которым все было пропитано в семье мужа. Ностальгические воспоминания о Санкт-Петербурге, тезаименитство императора. Жизнь, превращенная в вечные бдения у гроба. Корсо бросил взгляд на письменный стол с грудой книг, на плотно заставленные стеллажи. По его прикидке, только в этой комнате находилось не меньше 1000 томов. Здесь, надо полагать, были собраны самые редкие, самые ценные экземпляры и новые издания, и старинные, все в кожаных переплетах. «Но вы тоже неравнодушны к старине?» — кивнул он на книги. «Это совсем другое дело. Для меня они объект научного исследования, а никак не культа. Я с ними работаю». «Дурные времена настали», — размышлял Корсо, «раз уж ведьмы, или как их там нынче называют, рассказывают о родственниках по мужу, вместо того, чтобы колдовать над чугунком с волшебным зельем, и живут среди шкафов с книгами, каталожных ящиков, а также ведут посвященную бестселлерам колонку в крупных газетах». Через открытую дверь он видел, что и в других комнатах, и в холле полно книг. Книг и растений. Горшки с цветами стояли повсюду, на окнах, на полу, на деревянных подставках. Квартира была очень большой и очень дорогой, с видом на набережные Сены, и ничто здесь не напоминало о минувших временах и кострах Инквизиции. За некоторыми письменными столами сидели молодые люди студенческого вида. Сквозь зеленые листья просвечивало золото старинных переплетов. Фонд Унгерна владел самой богатой в Европе библиотекой по оккультным наукам. Корсо уже успел заметить неподалеку «Демоно Латриае Либри» Никола Реми, «Компендиум Малефикарум» Франческо Марии Гуаццо, «Де Демониалитате эт Инкубус эт Суккубус» Людовика Синистрари. Примечание. Никола Реми, Ремигий, 1530-1612, французский судья, демонолог. За 10 лет своей деятельности в округе Лорен он, по некоторым данным, приговорил к смерти 900 ведьм. Три книги о дьяволопоклонстве были напечатаны в Лионе в 1595 году. Франческо Марии Гуаццо, итальянский ученый, книга «Компендиум зла» была напечатана в 1608 году. О демониалитете и бестиалитете инкубов и суккубов, латынь, середина 1780-х годов, Людовика Мария Синистрари, 1622-1701. Францисканец, один из самых видных итальянских богословов, советник при высшем суде Святой Инквизиции. Русский перевод этого трактата впервые был опубликован в журнале «Изида» 1915-1916, номера с 1 по 6. Здесь был составлен один из лучших каталогов по демонологии, и здесь же помещалась штаб-квартира фонда, который носил имя покойного барона, ее мужа. Но, кроме того, баронесса Унгерн имела большой и заслуженный авторитет как автор книг о магии и колдовстве. Ее последний труд «Исида» или «Нагая дева» вот уже 3 года значился в списке бестселлеров. Следует добавить, что бурным спросом книга стала пользоваться после того, как Ватикан публично осудил ее за недопустимые параллели между языческой богиней и Богородицей. 8 изданий во Франции, 12 в Испании, 17 в католической Италии. А над чем вы работаете сейчас? «Дьявол. История и легенда». Своего рода биография, и я надеюсь закончить ее к началу следующего года. Корсо остановился перед шеренгами книг, и внимание его привлек «Дискуссионум Мажикарум» Мартина дель Рио, 3 тома, 1 издание. Лувен, 1599-1600, классическое сочинение по магии. Примечание. «Разыскание о колдовстве», латынь. Мартин Антонио дель Рио, 1551-1608, испанский юрист, член ордена иезуитов, знаменитый демонолог. Книга была напечатана в 1599 году и прославила автора. Она была основана на материалах множества процессов над ведьмами и пользовалась огромным авторитетом у юристов. До середины XVIII века издавалась 20 раз. «Как вам удалось это добыть?» Фрида Унгерн помедлила с ответом, видимо, прикидывая, стоит ли вдаваться в подробности. «Я купила 3-томник в 89-м году на аукционе в Мадриде. С немыслимым трудом отвоевала его у вашего соотечественника, Вара Борхи». Она вздохнула, словно все еще не пришла в себя после той схватки. «И стоило это больших денег. Кстати, я бы ни за что не заполучила эту книгу без помощи Пака Монтегрифо, если вам известно это имя». Примечание. Пака Монтегрифо – персонаж, впервые появившийся в романе Переса Риверте «Фламандская доска» 1990. «Такой обаятельный человек!» Корсо криво ухмыльнулся. Он не просто знал Монтегрифо, директора испанского филиала Клеймора. Они частенько вместе проворачивали сомнительные и очень выгодные операции. Скажем, продали одному швейцарскому коллекционеру космографию Птолемея, готический манускрипт 1456 года, который незадолго до того загадочным образом исчез из университета Саламанки. Книга попала в руки к Монтегрифо, и тот попросил Корсо выступить посредником. Все прошло без сучка и задоринки, тихо и аккуратно. Братья Сениса помогли свести печать, которая могла дать след. Корса лично доставил книгу в Лозанну и получил за труды 30% комиссионных. «Да, я с ним знаком». Он провел кончиками пальцев по горизонтальным полосам, украшающим корешки «Discussionum Magicarum», пытаясь угадать, сколько содрал Монте-Грифо с баронессы за содействие на аукционе. А что касается этого Мартина дель Рио, то раньше я видел подобный трехтомник лишь однажды, в библиотеке иезуитов в Бильбао. Все три тома были переплетены вместе в кожу, но издание то же самое. Рассказывая, он двинул руку влево, и пальцы его коснулись книжных корешков. Тут были любопытные экземпляры в хороших переплетах, телячья кожа, шагрень, пергамент. Но встречались и вполне рядовые книги, и книги в плохом состоянии, при этом было видно, что ими часто пользовались. Из книг торчали закладки, белые картонные полоски, исписанные карандашом, острым убористым почерком. Рабочий материал. Рука Корса замерла, добравшись до хорошо знакомого тома. Черный переплет без названия, 5 полос на корешке. Экземпляр номер 3. «А вот это вы давно приобрели?» Корса, разумеется, умел скрывать свои чувства, особенно когда события развивались непредсказуемым образом. Но всю минувшую ночь он провел за работой, изучая остатки экземпляра номер 2, и как он ни старался, баронесса уловила необычную нотку в его голосе, и взгляд ее сразу стал подозрительным, несмотря на добрые ямочки, которые придавали старушке почти что юный вид. 9 врат? Трудно сказать, очень давно. Она быстро и решительно махнула левой рукой. Потом, без малейшего затруднения, вытащила книгу с полки и открыла первую страницу, украшенную несколькими экслибрисами, в том числе и очень старыми. На последнем стояла фамилия фон Унгерн в причудливом узоре. Сверху чернилами была написана дата. Глянув на нее, баронесса кивнула, словно что-то вспомнила. «Это подарок моего мужа. Я вышла за него совсем молодой, он был старше меня почти вдвое. Он купил книгу в 49-м году». «Вот что было плохо у нынешних ведьм», — отметил про себя Корса. «У них не осталось секретов. Жизнь на виду. Довольно открыть любой «кто есть кто» или светскую хронику в глянцевом журнале. Будь они какими угодно баронессами-разбаронессами, все у них стало предсказуемым и тривиальным. Торквемада свихнулся бы от скуки, доведись ему разбирать дела такого рода. Муж разделял ваше увлечение подобными материями? Нет, конечно. По правде сказать, за всю жизнь он не прочел ни одной книги. Ему нравилось потакать моим прихотям, играть роль джинна из волшебной лампы. Корсо вдруг померещилось, что в пустом рукаве шевельнулась ампутированная рука. Ему было все равно, что дарить, дорогую книгу или колье из отборного жемчуга. Она сделала паузу и печально улыбнулась. Но он был очень веселым человеком, легко заводил интрижки с женами лучших друзей и умел готовить отличные коктейли с шампанским. Она опять немного помолчала и оглянулась по сторонам, словно муж мог оставить свой бокал где-то поблизости. «А все это...» — она обвела рукой стеллажи, — «собрала я, книгу за книгой, и 9 врат отыскала сама в каталоге одного разорившегося старика, бывшего сподвижника Петена. Муж лишь подписал чек». «А почему все-таки дьявол?» «Однажды я его увидела. Да, своими глазами, как вас теперь. Мне было 15 лет. Твердый воротничок, шляпа, трость. Он был очень красив, похож на Джона Берримора в роли барона Гайгерна в Гранд-отеле». Примечание. Джон Берримор, 1882-1942, американский актер. Речь идет о фильме Эдмунда Голдинга «Гранд-отель», 1932. «И я влюбилась, как последняя идиотка». Она опять задумалась, сунула руку в карман кофты и улыбнулась так, будто вспомнила что-то далекое и очень дорогое. «Наверное, поэтому я так легко смирялась с изменами мужа».